статья священника отца Кирилла Зайцева. Так. Оглашение главы вашей Господи преклоните. Оглашение изведите, да никто от оглашенных явится лезнее. Этот привычно слышанный нами за обедний призыв оставляет нас равнодушно спокойными. Мы безразлично внимаем ему, полагая, что к нам он не относится. А иной еще подумает, какой призывок. Не пора ли это лишнее устранить из церковного обихода? Так ли это? Подлинно ли это лишнее и жидкое? А не относятся ли эти призывы к нам, именно к нам? Вот бы только я возразил автору, что если так ставить вопрос, то только, так сказать, в богоречительном условном смысле. Иначе бы нам следовало бы выйти из церкви, когда гласил не изобилие. Понимаете? Как я и говорю, что когда человек стоит в оглашении головы Господа преклонить, он наклоняет голову. Я говорю, а почему все не ходишь, как вы это сидите? Я помню еще смешной момент, когда я тёлочку вхожу, выбежку выхожу, давно не помню. Хорность там, еще на хорах. И на хорах пришел псаломщик Иван Ильич Ромашкин, который очень любил прикладываться к рюмочке, ничем не вспоминать. И поэтому у него всего цвет лица был довольно красный. Его коротко так называли «Красный Ильич». Ну вот. Вот иногда он приходил на хор и подпевал. Он, хор был, конечно, обыкновенный, хор как хор. Он хору не принадлежал, как псаломщик. Но он ноты знал хорошо, пение знал. При всем все интересовались, если он с похмелья, то он поет басом. Если не похмелья, то третьим тенором. Так что все интересовались, каким голосом Ильич сегодня поет. Ну вот, вот как он пришел и стал басовой партией. Хор поет. Другие идет. Только момент такой, забавный, потому что хор начал так смеяться, что невозможно, не могли петь несколько секунд. Когда Иван Ильич был уже немолодой, он басы стоят двумя, так, двумя шеренгами, впереди аналой с нотами, и они стоят по парам. Он, благодаря тому, что видел неважно, ее поставили вперед, к самому, аналой с нотами. И когда мы оттуда услышался голос дьякона «Оглашение ваше Господи преклоните», то сзади от басов протянулась яда могучая длань ему на голову. Получилось так смешно, что все вообще не могли петь. Да, но я оторвался, простите. Ты думаешь, нет сейчас оглашенных? А если вопрос поставить в иной плоскости и спросить себя, где сейчас верные? Существуют ли они? И прежде всего, сам ты здесь в храме стоящий, верный ли ты? То если к тебе не относятся слова, обращенные к оглашенным, то относятся ли к тебе слова, обращенные к верным? А если ты оказываешься неоглашенный и неверный, кто же ты такой с точки зрения церкви? Есть над чем задуматься. Ясно одно. Церковь хочет видеть за литургией с определенные моменты только верных. Она как бы в упор спрашивает нас, каждого из нас, верный ли ты? Если нет, уходи. И значит, каждый сам себя должен был бы спросить, не напрасно ли церковь именует меня верным? Действительно ли я такой? Вы не помните пример из «Житий святых», как какой-то в одной обители, которая славилась святостью жизни святинников, какой-то монах тяжко согрешил. Об этом узнали, когда в церкви шла служба, ему приказали уйти, выйти из церкви. Преподобный Виссарион встал и сказал, я такой-то грешник, ты тоже пошел. С другой стороны, может ли кто-нибудь из нас грешных, лукавых, непотребных рабов взять на себя дерзновение признать себя верным? Не надлежит ли нам, рабам неключимым, терпеливо и смиренно ждать того вожделенного момента, когда сам Господь Владыка скажет, добрый и верный раб, малым ты был верен, но многим тебя поставлю, войди в радость Господа твоего. Это истина так. Тому ведь и учит нас церковь. Считать себя ни во что, памятуя, что без Бога мы ничего доброго совершить не можем. Да не только совершить, Святой Тихон Задонский говорит, что без Бога мы и помыслить доброго не способны. Если мы будем думать по-другому, нам грозит то, что мы окажемся не с теми грешными, к которым пришел Господь, а с теми праведными, которые в сознании своей праведности его не признали, и не просто от него отошли, еще пригвоздили его ко кресту и говорили: других спасаешь, сойди, спойди с креста, спасися сам. Бойся сознания себя верным в этом смысле, в смысле самонадеянного утверждения в праведности, бойся как фарисейского причтения, а молись о мудрелом смирении. Но и тут будет смотрителем. И, молясь и ища мотарево смирения, не допусти себя до унылого, как бы обреченного самоутверждения во грехе, что грешным иным быть не могу, иди путем царским, средним. А если ты смиришься сердцем настолько, что сможет Господь исполнить блаженное обетование, данное им ученикам прощальной беседе, и явится тебе сам, и возлюбит тебя с отцом своим, и обитель тебя сотворит, то тогда же в самое сердце твое войдет смиренная молитва кающегося грешника. И в этом покаянном сознании своей греховности ты откроешь путь волнам благодати Божией в самые недры души твоей. Есть святый отеческий рассказ о том, как ученики одного святого отца смущены были поведением своего авда. Люди стали его худить, чтобы испытать, возводя иногда на него обвинения в нарушении чуть ли не всех заповедей. Это был преподобный Агафон Великий. При нем были его ученики. А к нему пришли люди, чтобы испытать его смирение. Мы говорим: мы слышали, что ты Бог. Стали сердиться, дали грех. Что ты пьяница, что ты блудник, что ты осуждаешь других, что ты не соблюдаешь посты церковного устава и так далее. Стали смиренно, говорит: да, грешен. Когда ему сказали: мы слышали, что ты еретик. Стали негодуя и сказал: Бог жжет, я не еретик. Кротко отмалчивался старец, призывая на себя словами мотарёвой молитвы милосердия Божия. Но когда укорили его однажды в том, что он неправо верит, он решительно восстал против такого обвинения. Поразительная разница в поведении учителя уязвила души учеников. Полное спокойствие перед обвинениями во всех грехах воли и резкая отповедь при одном только подозрении, том, что он не так мыслит, как мыслит акцетельский. Видя, что ученики смутились, святой старец не уклонился от истолкования этой как бы непоследовательности. Поскольку его обвинили во всевозможных грехах, он, зная страстность природы человеческой и не дерзая считать себя высоты бесстрастия, готов был признать, что если он в данном случае и не совершил греха, о котором ему говорят, то только по милости Божией, которая сохранила его от такого соблазна, который бы он уже не преодолел. Отец Иоанн Кронштадтский постоянно предъявил в дневнике благодарность Богу, что исповедую Господу, если не твоя как благодать, то я совершил бы всякий грех. А самое обвинение великий старец готов был рассматривать как спасительное, смиряющее гордость, как напоминание о силе греха, в нем грязящегося, как и всяком человеке. Но когда его укорили в неправоверии, тут он восстал, так как его хотели лишить того единственного, что он сам от себя свободно Богу приносил, доброхотного согласия церкви, доброхотного согласия пребывать в лоне церкви, которая совершает ее спасение. Какая глубина христианской мысли и какое торжество рассудительности. Вдумаемся в ход рассуждения святого старца. Одно дело, когда говорят человеку: ты падаешь, безуспешно сопротивляясь своим греховным побуждениям. Пусть это обвинение фактически не обоснованно в данном случае. Ибо все знали святой образ жизни великого подвижника. Так ли уж существенно оправдаться в нем? Но в данном случае ты не пал. А есть ли гарантия против того, что это с тобой не могло случиться? А если даже произошло и падение? То даже и тут. Так ли это существенно? Конечно, падение есть падение. Падение есть удел человека в борьбе с грехом. И ни один без падения не проходит свою жизнь. Златоуст говорил, греши – дело человеческое. А коснеть бы грехи без покаяния – это дело сатанинское. Только, по-моему, автор перепутал, это Василий Великий. Страшно не пасть, а не увидеть глубины своего падения. Страшно для человека тогда, когда для него закрывается путь покаяния. Что делает святой старец? Он, не ощущает, когда его укоряет в грехе, который он фактически не совершил, он не ощущает никакой потребности снять с себя этот демон. Зная силу греха, который живет в недрах его души, хотя он борется с ним и не дает ему прорваться, он слезами покаяния омывает этот греховный помысел, который мог бы влечь его на тот грех, который его обвиняет. И для спасения души больше не нужно. Он охотно признает себя виновным в способности к этому греху. Иное дело, когда его обвиняют в отклонении от правой веры, тут покушаются на дело спасения его души. Где путь спасения? Единственный, в церкви. Что является условием пребывания в церкви? Всецелое доверчивое приятие церковной истины. А это приятие не исчерпывается пассивным согласием, а требует активного исповедания. Молчание в тот момент, когда меня укоряют в неправодении, есть лучшим случаем равнодушия. А святитель Григорий Богослов, между прочим, говорил, что в таких случаях может оказаться положение, когда молчанием предается истина. Потому что есть моменты, когда всякий обязан истину защищать. Значит, молчание в лучшем случае равнодушие, если упрекают неправодение. А может быть, оно принято иначе, как согласие на уклонение от истины. Меня обвинили, а я не возражаю. На самом деле я уклонился от истины. Тут я не просто погрешаю против себя самого, уклоняясь от исповедания истины, но и ввожу в соблазн малых сил, которые могут обо мне подумать, что я верую не так, как верует церковь. Я не только, значит, сам схожу с пути спасения, а и других веду на путь пагубы. Что можно возразить против такого рассуждения? Будем же мы искать в этом направлении правый путь, тот средний путь, который позволит нам оставаться верными, не впадая в грех гордыни. Быть верными требует от нас церкви, требует властно, решительно, громогласно. Близится момент, когда зазвучат смиренно-дерзновенных возгласах священнодействующего слова прощальной трапезы Божественного Учителя, идущего навстречу смерти, чтобы нам открыть путь жизни. В залог нашего приобщения к блаженной вечности нам оставлена им уже здесь, в этой привременной жизни, блаженная возможность чудесного воспроизведения заново этой живоносной, пиршественной встречи на трапезе Христовой. Но кому дана сила претворения хлеба, вина и плоти в кровь Христову? Только тем, кто на этой приходящей земле продолжает законно преемственное дело участников первой встречи, апостолов. Им только, епископам и пресвитерам, открыта эта святая возможность до второго пришествия Христа Спасителя тайнодейственно пиршествовать с Ним на Его трапезе во спасение кого? Во спасение верных. Нужно ли удивляться тому, что, приближаясь к определенно страшному моменту, когда небо соприкоснется с землей, и сам Царь царствующих и Господь господствующих возляжет на трапезу, как очистительная жертва за людей, перед этим страшным моментом церковь опасливо озирает святой храм. Нет ли среди присутствующих кого-либо не в царской одежде, которая приличествует этому пиру духовному? И едва ли это делается только в целях охраны святыни от безблагодатной нескромности непосвященной. Забота идет о них, которые могут подпасть под гнев Божий за свое легкомысленное дерзновение. Удаление тех, кто не может посчитаться верным, не просто правило церковной дисциплины. В сущности, это условие самой возможности продолжения службы, соблюдение которой лежит на диаконе. Они своими возгласами не какое-то отвлеченное положение в церкви возвещают, они осуществляли наблюдение за порядком службы, давая распоряжения прислуживающим. Повторными настойчивыми распоряжениями удаляются оглашенные. Но перед этим церковь, как исполненная любви мать, молитвенно прощается с ними, разъясняя им смысл этого ухода. Прощается, как уже с своими дорогими чадами, которыми она ждет свое лоно, достойно подготовленное. Припомним, кто такие оглашенные, почему они попали в храм и почему они стали предметом такого внимания. Первые века своего существования Новозаветная церковь продолжала быть погружена в стихию языческого быта, только постепенно подпадавшего под спасительное воздействие христианства. Достаточно сказать, что святой Василий Великий, несмотря на то, что бабка его и мать были причислены к лику святых, принял крещение уже после того, как закончил образование в школе. Его великий друг Григорий Богослов, может, вы помните, когда он был уже 24 года, он плыл на корабле, на корабль налетела страшная буря и грозила опасность. Юноша Григорий горячо молился на палубе корабля, павший на палубу, как бы к земле припавший, чтобы Господь сохранил его жизнь, ибо страшно боялся, как бы он не умер, не крещен. Если так бывало в семьях, которые уже имели христианское просвещение, что же говорить о людях, которые только что из самых недр языческой культуры приходили к христианству? Их тщательно и обстоятельно подготовляла Святая Церковь к просвещению, как именовалось таинство крещения. С осторожной постепенностью подводила Святая Церковь к должному пониманию того, что является таинственной благодатной основой христианства. И так велико было благоговение к неисследованному величию таинства Евхаристии, когда, по слову святителя Амвросия Медиоланского, уже соединяются горние с дольными, когда иерей и жертвой является сам предложенный Христос Спаситель, что на многие месяцы растягивалось приготовление к надлежащему после принятия заключения принятия святых таинств. Можно ли было целую толпу людей разного возраста, пола, характера и воспитания, имущественное и социальное положение, проходящих курс христианского веро- и нравоучения, устранять совсем от церковного богослужения? Это лучшие школы христианства? Конечно, нет. Они были желанными и обязательными причастниками божественной службы. Но до определенного момента, когда благоговение к таинству присуществление требовало удаления непросвещенных, то есть тех, на которых еще не сошла в таинстве крещения благодать Святого Духа. Вот эти-то люди, отнюдь не чуждые христианству, напротив, имущие, идущие в его объятия, но еще не успевшие быть принятыми в лоно церкви, именовались оглашенными. Это слово, которое теперь иногда ошибочно понимается как обозначение кого-то неменяемого, оголтелого, не отвечающего за свои поступки, имело смысл очень простой. Я помню, как я был расшалюсь, мне мать спокойно говорит, ну ты оглашенный. Учили тогда по слуху, с голосом. И поэтому учение называлось «огласительным». А те, кто слушали, назывались оглашаемыми или по-славянски оглашенными. Вот к этим-то, готовящимся к просвещению, постепенно оглашаемым словом христианской истины, и относились возгласы и молитвословия, обращаемыми не к оглашенным. И так много было их в толпе молящихся в храмах, что литургия в те времена, окончательно сложившаяся, исходит из определенного задания. Обособит ту часть литургии, на которые могут быть оглашены, а в той части, от которой они обязаны удалиться. Есть литургия оглашенных и есть литургия верных. Это обособление двух частей литургии получило трогательное выражение в том, как прощалась церковь с оглашенным, покидающим храм. И уходящим оглашенным, и остающимся верным, церковь предлагает помолиться о них. Помолитесь о оглашении Господи. Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их. О чем это совместная молитва тех и других? Какая милость, спрашиваете? Церковь молится от оглашенных, чтобы Господь огласил их словом истины, открыл им Евангелие правды, соединил Святейшего и Соборной Апостольской Церкви. И кончается в тени прошением о том, что Господь покрыл их своей благодатью. Заступи, спаси, помилуй, сохрани их в твоих благодатях. На этом не замыкается молитвенное обращение к Богу верных обоглашенных. Раздается возглас «Оглашение главы ваше, Господи, преклоните». И следует тайная молитва совершающего священнодействия епископа и священника. О чем она? Господи Боже наш, на высотах живущий, но и на смиренных, благосклонно взирающих, тот, который спасение рода человеческого не спасвал, единородного Сына Твоего Бога Господа Иисуса Христа, призли милостью на рабы Твои оглашенные, подклонившие Тебе свои вылитые шеи, и сподобли их во время благополучной бани покрытия, воскресения, оставления грехов и одежды нетления, соедини их святей Твоей Соборной Апостольской Церкви и сопрести их избранному Твоему стану. Так, втайне помолившись, священник возглашает, да иди, то есть соглашенные с нами, то есть верными, славить пресестное и великолепное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. И вот в блаженном уповании, что впереди предстоит уже совместное прославление Святой Троицы, расстаются до времени верные соглашенные. Те избранные, которые уже обновлены крещением, остаются в храме. Те же, кто еще только готовится, смиренно покидают храм, следуя особенно торжественному призыву диакон. И дальше, в смысле, устава напутано. Единица оглашения из Елизии возвещает один на амбоне, неправда, из алтаря. Единица, а потом второй, оглашение из Елизии вторит другой из алтаря, неправда, сам Бог. И наконец, единица оглашения из Елизии внушительно повторяет первое, как раз перепутал. Но это не важно. И вот после этого призыва оглашенные должны уйти.